программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Дорожная карта.
По 9 минут в Москве. Это программа «Дорожная карта». В студии Алексей Нарышкин.
Добрый вечер. Илья Никина здесь.
Да, здравствуйте. И сегодня мы решили сделать такой общий коронавирусный обзор. Мы давно не говорили, в принципе, о ситуации с коронавирусом в мире в целом. У нас прошлый выпуск был посвящен туризму в коронавирусные времена. Ну вот с нами не было Франции. Елена Сервета сейчас с нами, руководитель проекта «Открытый мир» и наш журналист во Франции. Добрый вечер.
Да, привет, коллеги.
Да, добрый вечер.
Какая, в принципе, общая ситуация сейчас с коронавирусом во Франции?
Ну, во Франции, я напомню, что у нас с конца марта президент Эммануэль Макрон заявил о том, что мы вводим новый локдаун. Люди получили возможность выходить на улицу до 19 часов. Раньше это было ограничение до 6 часов, в 17:50 закрывали все магазины. Локдаун до 2 мая, закрыли школы, закрыли все магазины, говорили о том, какой-то новый британский штамп, он очень заразен, и давайте-ка себя обезопасим. И получилось, что это у нас страшная история для французов, потому что соседние швейцарцы никогда не уходили во второй раз, ни в третий раз на такой локдаун. Хотя они тоже жалуются на ситуацию. Но, конечно, люди ходят в школу, работают, возможно, осуществляют работу из дома. Ну, в общем, Франция отстает от своих швейцарских соседей. Тем не менее, мы получили новости, что со 2 мая во Франции будут сняты некоторые ограничения. А сейчас французам разрешают уходить не дальше, чем 10 километров от дома. Им говорят, что в середине марта будут открыты террасы кафе, откроются там террасы ресторанов и баров. Потому что швейцарцы уже открылись. У нас такая в Швейцарии была картинка, по сетям гуляла, когда человек сидит под проливным дождем или там под снегопадом на террасе и пьет свой там кофе или пиво. Так все ждали этого открытия. Вот такая же участь ждет французов. Будут, может быть, сдвигать комендантский час. Сейчас, я напоминаю, до 19 часов. Может быть, его сдвинут до 20 часов. Кто-то говорит, что давайте сделаем эти ограничения до 11 часов. Пока не ясно будет, что по датам, как открываются спортивные центры, ночные клубы, там будут ли фестивали или не будут, что будет со школьником. Со школьниками, значит, открытие школ состоится по такому графику, значит, 26 апреля, то есть завтра, для школьников младших классов. Дальше идут в начале мая ученики средних и старших классов и так далее. А, например, в Швейцарии люди ходили в школу, ходили в садики. Значит, 26 мая у нас откроют полностью ресторан, не только террасы, но и можно будет сидеть уже не под проливным дождем, а нормально в зале. Удаленка вся будет отменена. В конце июля в Швейцарии разрешат любые массовые крупные мероприятия. Я напомню, что я вот уже 2 года, например, держу билет на миланский балет. Его постоянно все переносит. Наверняка теперь схожу. Все крупные публичные мероприятия разрешают. А в конце августа швейцарцы говорят о том, что все, мы вообще заканчиваем все с этим карантином. И даже, ребята, отменят маски. У нас просто их уже
тонны. Да неужели?
Да,
отменят. Как это отменят? Что значит отменят маски?
Все настолько хорошо?
Все только привыкли к маскам, и теперь их отменят?
Да, и всякие социальные дистанцирования, о них можно будет позабыть, можно будет вновь обниматься, жать друг другу руки.
Это Швейцария?
Это Швейцария, потому что в конце августа они подозревают, что все люди, которые хотели вакцинироваться, они свою вакцину получат.
А те, которые не хотели, они же все равно продолжат оставаться в зоне риска?
Ну, видимо, наверное, она будет не такой огромной, эта зона, и они будут где-то в этой зоне как-то так аутсайдерами где-то находиться. Там очень здорово это все происходит, но мне кажется, это очень все медленно, потому что я записалась на вакцинацию еще, по-моему, в декабре 2020, или в ноябре 2020, мне кажется, и до сих пор я жду своей очереди, они прививают по старшинству. Вот у меня, например, там свекровь, ей 75 лет, она свою первую дозу получила, а мне кажется, я еще недостаточно стара для тех, кто эту вакцину должен получить. У нас тут был во Франции очень такой смешной случай, смешной и грустный одновременно. В одном городе
показалось.
Какие-то французские звуки. В одном городе 140 человек получили вместо Pfizer в первый раз, они получили прививку таким физраствором. Вот это вот выяснилось, и такой небольшой скандалец получился. Поэтому нужно будет ждать, пока всех французов нормально привьют Pfizer, а не физраствором. И потом, видимо, будут снимать эти ограничения полностью.
В Швейцарии я хотела спросить, сколько людей, какой процент населения уже привит, и есть ли понимание, сколько хотят еще привиться, то есть сколько людей воздержится от вакцины?
Ну, смотри, в Швейцарии всего 8,5 миллионов человек. Если они считают, что к августу будут все привиты, то можно будет судить о темпах таким образом. Потому что у меня нет сейчас точной цифры с тех, кого уже привили. А несмотря на то, что у нас не было таких строгих ограничительных мер, и все гуляют, и все работали, и школы открыты, и магазины открыты, и хочешь покупать одежду, хочешь покупать книги, да, во Франции, я напомню, просто открыты продовольственные, книжные и цветочные магазины. Так вот, швейцарцы имели наглость, как сказали бы французы, выходить, представляешь, на забастовки, это было в минувшую субботу, и говорить о том, что как им надоели эти строгие ограничительные меры. Они вышли на такую маленькую манифестацию без масок, полиция там кому-то погрозила пальцем, по-моему, 45 человек выслали за пределы города, им сказали, 24 часа в свой город не возвращайтесь, потому что вы так вот себя не очень хорошо вели, и давайте мы вас таким образом накажем. По-моему, двух человек там задержали, может быть, на пару часиков их там допросили.
Сурово.
Да. Вот, таким образом, соблюдайте протокол, пусть у нас все будет строго.
А я правильно понимаю, что во Франции люди сейчас удаленно работают?
Да, во Франции все работают удаленно, да. А швейцарцы... Просто очень смешно, когда ты находишься на границе, вот такая прям такой яростный разброс. Здесь, пожалуйста, гуляй, не хочу по Женевским пляжам, а вот, в 3 километрах люди сидят и страдают, и думают, как бы мы с этим всем уже закончить наконец.
А французы насколько активно вакцинируются?
Во Франции вообще Эммануэль Макрон открыл то, что называют вакцинодромами, и там все-таки эпидемия находилась на высоком уровне, и многие, я знаю, там по блату прививались Пфайзером, а по блату получали какие-то там первые дозы. Конечно, все вакцинируются достаточно активно. Опять же, я про свою свекровь скажу. Она привилась здесь, в Швейцарии, хотя имела право, по идее, прививаться во Франции, потому что она гражданка Франции, у нее есть французский адрес. Так вот, она из-за того, что в Швейцарии не так быстро все шло, она ушла, поехала во Францию, в соседнюю, да, и показала там им свою социальную карточку, что она французский пенсионер. Так ей сказали, дорогая мадам, вы живете в Швейцарии, вот ждите своей очереди. Uh-huh. Нечего нам, французам, здесь перебивать наши такие французские очереди, чисто французские, поэтому они еще оберегают, чтобы, не дай бог, кто-то там с соседних территорий не проник к ним. Но вот я знаю, что на 20 апреля во Францию первую прививку получили уже более 12 миллионов человек.
Угу. А насколько активно и работает сообщение между Швейцарией и Францией, или там только люди, у которых, не знаю, вот кто живет в Швейцарии, могут ездить во Францию, как это сейчас работает?
Например, это опять же то же самое правило 10 километров. Те mm-hmm. французы, которые живут в приграничной зоне, в 10 километрах, пожалуйста, да, приезжайте, гуляйте по Швейцарии и наслаждайтесь. Для швейцарцев нет никаких ограничений.
То есть швейцарцы могут приехать спокойно во Францию и там ходить, где хотят, без ограничений в 10 километров.
Да, что я делаю. Да.
В принципе, у Франции сейчас границы открыты.
Границы открыты.
Ну, вот кто может приехать во Францию, кроме швейцарцев?
Не мы, точно.
Ты думаешь, я так прокладываю дорожки?
Если сдать тест, если сдать ПЦР-тест, наверное, и какое-то иметь важное дело во Франции, наверное, тебя могут впустить. Но, опять же, это нужно иметь специальные разрешения, специальные вызовы. Так, конечно, нет.
Ну, а какие другие страны? Только Швейцария вот так вот свободно может приезжать во Францию?
Не, по-моему, Евросоюз, наверное, между собой может как-то циркулировать. Ну, Лиза, вот ты меня сейчас поставила в такое положение, я сейчас...
Я прошу прощения.
Представляешь, все немцы, там, не знаю, австрийцы, итальянцы ринутся во Францию, а их там где-нибудь застопорят на границе.
Все, кто слушает дорожную карту, да?
Да.
Да, ты хотел что-то спросить.
Про вакцинацию. У меня еще вопрос. Вот Собянин мотивирует у нас... Пожилых людей обещает некий такой ваучер на 1000 рублей. Надо ли вообще французов и граждан Швейцарии как-то мотивировать? Есть ли какие-то такие программы?
Нет, никого не нужно мотивировать. Захотел, встал в очередь, как я привился. Я не прям не вижу, знаешь, чтобы говорили, идите там, вакцинируйтесь, получите бесплатно кружку пива или там что-то в этом роде. Вообще такого нет. Но есть интересная история. Например, с мэром города Ниццы, это наш российский друг, его зовут Кристиан Эстрози, помните, который постоянно то про Чечню комментит, там, то про Кремль, то Владимира Путина. Так вот, он несколько дней назад заявил о том, что у него есть возможность наладить поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник В». При этом он не отмечал, подписывали ли они контракты, да, заказывали он что-то. Я просто напомню, что во Франции, как и вообще в любой нормальной цивилизованной стране, для того, чтобы тебе разрешили вакцину, тебе нужно иметь официальное разрешение от европейских властей. При том, что у нас есть разрешение там на Pfizer и ряд других вакцин, да, про «Спутник Квей» никогда ничего не говорил. Так вот этот наш друг российский из Тразии, он сказал, что он там 1000 доз может для всех достать, и готовы мы к этому, потому что французское правительство об этом ни разу ничего не говорило пока. Вот, поэтому это очень интересная история таких личных связей из Тразии и вообще ну, там, сторонников Владимира Путина.
Подпольная вакцинация от коронавируса русской вакциной.
Да.
Спасибо огромное. Это была Елена Серветас, руководитель проекта «Открытый мир» и журналист «Эхо Москвы» во Франции. Мы продолжаем говорить про то, как обстоят дела с коронавирусом в разных странах. Я напомню, что у нас вот это вот время между майскими праздниками тоже будет выходным внезапно. Не то чтобы это коснется нас с тобой, Лёш, но тем не менее большая часть граждан России в это время сможет отдохнуть, не знаю, там, уехать на дачу.
А ты знаешь, это очень интересная история. Вот людям дарованы эти праздники. На самом деле. И вот ты говоришь, да, люди смогут уехать на дачу. Ну, наверное, кто-то сможет, те, у кого дача есть. Но не сказать, что у россиян как-то слишком много накоплений прибавилось за прошедший год. И я просто думаю, вот эта вот идея с большими майскими каникулами, не получится ли она какой-то скомканной и нереализованной из-за того, что люди-то никуда не уедут, а дом никто не будет сидеть, потому что хорошая погода, и люди... все равно из дома выпрутся, но только пойдут не на работу.
Леша, посмотри за окно, какая хорошая погода.
Зачем тогда это выводили? Мы в утреннем эфире завтра обсудим, я думаю, и в том числе с работодателями, потому что больше всего сейчас недовольны как раз работодатели, что нам делать с этим обрушившимся на нас счастьем. Но это все завтра. Кстати, завтра с 7 часов утренний разворот Маша Майерс и Алексей Нарышкин ведут, поэтому, дорогие друзья, те, кто любит нашу пару, наш замечательный дуэт, все приходите, присоединяйтесь.
Кто ненавидит, особенно
лайки,
приходите.
Лайки, подписки. Нет, все любят, на самом деле.
Я не сомневаюсь, у тебя огромное количество фанатов.
Это правда. Лиза Аникина, Алексей Нарышкин здесь. К нам присоединяется Карина Орлова, наш коллега из Вашингтона. Карин, привет.
Привет. Коллеги, добрый вечер.
Слушай, я тебя прежде всего хочу спросить про такие какие-то мотивирующие всякие штуки от американских властей для вакцинации.
Слушай, Леш, ну вообще это прям в тему, эта тема, что называется, потому что сейчас вот насущная проблема стоит в том, что некоторые массовые пункты вакцинирования в США начали закрываться, потому что упал спрос, и впервые снизилось количество администрированных доз ежедневно, да, с 3,4 миллиона до 2,8 миллиона доз в день, да, это по всей стране. То есть мы сейчас находимся в той точке, когда все, кто хотел вакцинироваться, вакцинировались, за исключением некоторых случаев. границу некоторых мест, сейчас расскажу позже, а остальные либо не хотят, либо безразлично, да, и поэтому некоторые даже пункты закрываются, ну, а массовое вакцинирование, да, конечно, там у врачей все это остается, понятно, в больницах, естественно, можно получить вакцину, вот. И это большая проблема, потому что для того, чтобы достичь стадного, да, иммунитета, нужно, там, по разным оценкам, от 70 до 90% вакцинированного населения. И сейчас в США более половины всего взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины. 200 миллионов доз было администрировано. Только что в пятницу власти вновь разрешили использование вакцины Johnson & Johnson. Ее потому что запретили около недели назад, чуть более после того, как на почти 7 миллионов введенных доз, а это вакцина, которая требует введения всего одной дозы, я, кстати, себе ее сделала, обнаружилось сначала 6, теперь уже на сегодня 15 случаев образования тромбов. И это все были женщины, там от 18 до 48 лет. У них у всех были какие-то там предшествующие, да, осложнения или заболевания, например, лишний вес. Вот. А, ну, конечно, даже 15 случаев на 7 миллионов, это ну, просто 3 миллиона, да, 3 случая на миллион. Ну, ну, ничтожный шанс, конечно. Непонятно, что это не могло быть выявлено в процессе клинических испытаний, потому что ну, все компании проводили, ну, сколько там, ну, 40 тысяч человек, ну, 50, да, максимум. А тут, получается, нужно там попасть минимум 300 тысяч, да, было иметь людей, да, на которых испытания вакцину, что получается. Ну, короче говоря, разрешили уже Johnson & Johnson обратно, и все равно. А потом было проведено исследование в маленьких городах. 15% людей не возвращаются за второй дозой вакцины. И это реальная проблема. Несмотря на то, что исследования показывают, что, например, вакцина Pfizer очень эффективна, там до 80% уже после первого укола, да, все равно нужно два. И люди не возвращаются. А читают о том, что... А потом вот читают в соцсетях о побочных эффектах. Но это не побочные эффекты даже, это неправильно называть. Это, например, температура, да. У меня у самой, например... Это не осложнение, Лиза. Вот у меня вот так было после Джонсона, да, то есть я первые 5 часов чувствовала себя прекрасно, даже собиралась в спортзал, а потом я раз и просто вырубила. И у меня это продолжалось где-то 5 часов, вот в ночь ушло, да, но утром все прошло, был жуткий озноб, высокая температура, и тело колотило, все, но это все прошло, я была к этому
готова. Но логика людей, которые не хотят второй компонент, она, на самом деле, она ущербна, но она понятна. Зачем мы будем тратить время и силы на вот эти всякие температуры, ознобы и прочее, если все равно какие-то антитела мы уже получили? А, сойдет, ладно.
Ну, я понимаю, да, потому что они, может быть, считают, что действительно какие-то антитела получили. Многие, кстати, вы знаете, коллеги, не хотят вакцинироваться вообще, потому что они что говорят? Вот пусть вакцинируются все остальные, выработается стадный иммунитет, а мы типа пересидим, подождем, и мы станем как бы получателями, да, этого вот стадного иммунитета и этого положительных эффектов. Хитрицы от этого. Ну, короче говоря, сейчас власти находятся на как бы в такой точке, они, ну, как, понятно, что проводятся кампании, да, чиновники выступают, например, губернатор еще до того, как запретили вакцину Джонсон временно, они публично вакцинировались вакциной Джонсон & Джонсон, да, чтобы повысить доверие к этой вакцине. Несколько губернаторов, в том числе губернатор Флориды, кстати, ей вакцинировался. Понятно, что идет реклама, да, понятно, что идут там объявления, да, какие-то рекламные.
Слушай, а показывают звезд каких-то, не знаю, актеров, артистов, не знаю, таких вот политиков, не знаю, может быть, каких-то деятелей церковных?
Я знаю, что в ТикТоке там у них какая-то дико популярная тема. Они даже разделились там на три лагеря.
Ой, Файзер, слушай, ТикТок такая штука, ты там насмотришься чего-то и сделай наоборот потом.
Не, они там типа тиктокеры, у них там есть, значит, типа считается очень круто сделать Pfizer, те, кто сделал Johnson & Johnson, это просто лохи и какое-то отребье, но потому что считается, что Johnson & Johnson ее больше используют для людей, например, для бездомных, да, для там тех, кого сложно, да, кому там кого достигнуть, да, потому что, ну, понятное дело, что бездомного легче вакцинировать одной дозой, да, чем там быть уверенным, что он вернется на вторую дозу и так далее. Но я, когда сама вакцинировалась, я делала это в Вашингтоне, я, как были бы абсолютно нормальные люди, были и больше даже было белых, чем чернокожих, несмотря на то, что просто в Вашингтоне большинство населения чернокожие. Вот, ну, неважно, и молодые, кстати, были в основном. Вот, и, ну, самая главная проблема, конечно, это американский юг, республиканцы, которые вообще не хотят вакцинироваться. В Миссисипи и Алабаме самая тяжелая ситуация. Там 30% только населения, которое получило хотя бы одну дозу, и все. И дальше закрываются пункты, И люди просто не хотят вакцинироваться, и это преимущественно американский юг. И проблема в том, что север-то как бы пройдет вакцинацию, но невозможно же страну закрыть, да? И это огромная проблема. А, например, в Сиэтле, штат Вашингтон, на западном побережье, сейчас очередь 200 тысяч человек на получение вакцины, несмотря на то, что с 19 апреля, как Байден обещал, кстати, он выполнил свое обещание, вакцина везде, во всех штатах стала доступна для всего взрослого населения, вне зависимости от каких-то там, да, ну, хронических заболеваний. В общем, не нужно никаких условий для того, чтобы получить вакцину. Все могут ее получить.
А заболеваемость как растет, падает?
Нет, заболеваемость вроде как падает, хотя там были новости, CNN писал, что в некоторых местах, вот опять же в тех местах, где уперлось все, да, в нежелание людей вакцинироваться, заболеваемость начала расти, но это локально. Конечно, на общем уровне она не растет, и это, опять же, зависит, очень все делится по политическому признаку, да, потому что, конечно, ну, штаты, допустим, западного побережья, конечно, это либеральные демократические штаты, конечно, наше восточное побережье, но вот юг и там центр, да, средний запад страны, вот там, конечно, проблема тяжелая. И непонятно, что с этим делать. Еще, кстати, проблема в том, что на какие-то там удаленные территории, сельские и так далее, да, невозможно делать большие поставки из-за отсутствия спроса. А, например, Pfizer поставляет свои вакцины по 1170, кажется, доз, единиц, да, в одной упаковке. Да. Их невозможно разбить.
Тем более там требования для хранения, да, серьезно, там же морозилки.
Да, да.
Спасибо большое, Карина Орлова, в программе «Дорожная карта». Новости слушаем.
Дорожная карта.
В Москве мы продолжаем нашу программу «Дорожная карта». Алексей Нарышкин и Лиза Никина. Мы говорим о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в разных странах. Собираем статистику, узнаем, какие есть ограничения, какие предвидятся послабления или, наоборот, усиление ограничений. И с нами на связи Анна Роза, наш журналист в Германии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А я правильно услышала, в рекламе у вас говорят, что с возрастом увеличится опасность заразиться коронавирусом, и когда диабетом болеешь, тоже увеличивается. Ой, интересно. Я ушам своим не верю.
А какие есть рекламы в Германии о вакцинации, например?
Ну, во-первых, такую ошибку никто себе позволить не может, потому что такая реклама сразу же вылетела из любого канала, потому что это неправильно.
Мы не обсуждаем рекламу, которую у нас в эфире звучит.
Но дело в том, что рекламы в принципе никакой нет. Единственное, что в некоторых газетах публикуются фотографии знаменитых людей, которые показывают на своей руке пластырь и говорят, что вот я привился, и как раз эти люди тоже преклонного возраста, потому что у людей преклонного возраста не опасность заражения выше, а выше опасность больших осложнений или смертельного исхода коронавируса, то есть заболевания ковидом. На самом деле в Германии не обязательно делать рекламу, потому что более 80% населения сами горячо и пылко хотят вакцинироваться. Я пойду завтра, потому что мне перепала счастливым случаем вакцина AstraZeneca.
Поплату, да?
После того, как здесь были скандалы из-за мозговых тромбозов вследствие применения этой вакцины, все, естественно, испугались, потому что СМИ слишком нагнали страху. И хотя это, естественно, не так уж и ужасно, потому что после аспирина или там, после противозачаточных средств такие же точно побочные эффекты возникают у большего количества населения, скажем так, все равно люди боятся. И поскольку они боятся, многие в Берлине, в земле Берлин, стали отказываться от прививок AstraZeneca. И поскольку как раз сейчас, вот буквально 10 дней где-то назад, уже министр здравоохранения Ян Шван сказал, что где-то в июне, ну, может быть, даже в конце мая, всем желающим можно будет без очереди прививаться, потому что вакцины уже есть. В земле Берлин сказали, ну, хорошо, что мы будем тогда на складах хранить AstraZeneca для второй прививки. Давайте, ребята, прививайте, кто хочет. Я звонила местных врачей, но меня везде поставили только, опять же, в очередь, хотя мне уже не говорили, что мне по возрасту нельзя, поскольку я мне за 60 лет, вот, мне не больше 60 лет. И совершенно случайно оказалось, что у врача, к которому ходит мой муж, завалялись несколько доз. И вот я счастливчик, который буквально абсолютно неожиданно попал в эту когорту счастливых людей в Германии, которые могут прививаться и будут привиты. Но это не само собой разумеется, конечно, потому что на самом деле колоссальное количество людей не могут этого сделать, людей разного возраста, которые младше 60 лет, потому что, опять же, многие хотят привиться BioNTech или Moderna, это вакцины, которые на другом совершенно способе построены, способе РНК. И вот именно векторные вакцины вызывают у многих небольшое отторжение. Ну, мы воспользовались, конечно, этим. С другой стороны, есть, опять же, проблемы с организацией, но они постепенно все устраняются. И, допустим, проблемы, которые еще существуют с вакцинами BioNTech и Moderna, это охлаждение, потому что они должны постоянно держаться при температуре не ниже 70 градусов, минус 70 градусов Цельсия. И во многих, допустим, врачебных практиках нет холодильников, приспособленных для этого. Поэтому людям, которые не боятся тромбозов, сейчас спокойно можно прививаться AstraZeneca.
Обособления какие-то предвидятся?
Ангела Меркель сама, чтобы показать пример, вместе с вице-канцлером Олафом Шольцем привелась этой вакциной.
Послабления предвидятся какие-то в ограничениях?
Послабления в ограничениях каких? Против коронавируса?
Да.
Нет, совершенно не предвидится, потому что у нас с 16 декабря строгие меры, жесткие ограничительные меры приняты. Я уже несколько раз говорила, что здесь не работают промтоварные магазины, кафе, рестораны, спортзалы, плавательные бассейны, театры, учреждения культуры, другие. Поэтому, кроме парикмахерских, практически и косметических салонов, куда люди должны ходить с антигенными тестами, которые доказывают, что у них нет заболевания, практически ничего не работает. Очень много людей на дистанционке, призывают людей оставаться, и предприятия тоже оставляют людей на дистанционке. Школы начали работать, но опять же, благодаря тому, что бесплатно школьникам дают так называемые антигенные тесты, такие же, как ПЦР-тесты, которые небольшую как бы гарантию того, что человек не заболел, по крайней мере, в течение суток. И на предприятиях тоже они применяются. Но послабление не предвидится, потому что говорят, что третья волна очень серьезная. И здесь, по сравнению с апрелем прошлого года, очень высокое количество заболеваний, когда кривую видишь, что было в прошлом году и что в апреле этого года, это совершенно ужасно.
Но то есть растет заболеваемость?
А, что?
То есть растет заболеваемость?
Заболеваемость растет, она вот сейчас немного упала. Здесь я еще хотела бы сказать, считается не потому, что вот сегодня там, допустим, 8 тысяч человек заболело, а считается, как во всем Евросоюзе, по количеству человек на 100 тысяч человек населения, которые заболели в течение одной недели. Это немножко сложно, но это как бы принятая сейчас методика, и она уже полгода действует. И вот сейчас, в настоящий момент, в Германии 164 человека на 100 тысяч человек за неделю. Сравнительно, допустим, это было где-то в декабре, потом все это поднялось очень сильно до февраля, и после февраля поднималось, несмотря на то, что ограничительные меры жесткие действуют, и несмотря на то, что контакты ограничиваются везде. Допустим, после того, как прошла Пасха, у нас, может быть, привезли также люди, которые ездили в отпуска, например, на Майорку и так далее, с собой что-то, хотя они тоже сдавали перед путешествием анализы на ПЦР, но, естественно, они полные гарантии тоже не дают. И я говорила, например, с председателем, президентом института имени Роберта Коха Лотером Виллером, также с президентом объединения врачей Германии профессором Монгомери, и оба они сказали, что они не понимают, как это в России возможно, что там все открыто, и число, количество заболеваний снижается. Они говорят, что это совершенно невозможно по их эпидемиологическим, вирусологическим раскладкам они очень были удивлены. И, кстати, интересно, что большинство населения за то, чтобы были строгие ограничительные меры. И вот сейчас в Берлине по новому закону о защите от инфекции, который был принят в декабре, прошел через Бундестаг и Бундесрат, ну, в декабре, в четверг, который прошел через Бундестаг и Бундесрат, верхняя и нижняя палата парламента, будет комендантский час с 22 до 5 часов утра. Сегодня хотели мы пойти купить что-нибудь поесть на улице, и вспомнили, что, оказывается, с 10 мы не можем выходить, и обрадовались. Ну, теперь придется мне готовить. На самом деле, это не во всех странах, а только в тех регионах, где количество случаев больше 100 на 100 человек в течение недели. Вот в Берлине 164, и мы с этим должны жить. И, опять же, никакого послабления в смысле открытия мест скопления народа не предвидится абсолютно. Наоборот, вирусологи, эпидемиологи считают, что эти ограничительные меры должны будут поддерживаться до середины июня, несмотря на то, что вакцинация опять же будет расти. И все эпидемиологи считают, что это необходимо, абсолютно необходимо, чтобы не было роста количества заболеваний и роста тяжелых случаев в больницах. Сейчас, например, отмечается, что именно молодые люди или люди более молодого возраста начинают болеть довольно-таки сложно. Серьезно. И опять же, стандарты медицинского обслуживания здесь очень высокие. Когда человек лежит в больнице, например, на аппарате ИВЛ, ему надо много раз в день, несколько раз в день переворачивать, и чтобы все трубки никуда не девались. Поэтому для каждого человека необходимо несколько медсестер, несколько санитаров, пара врачей в сутки. И все эти стандарты должны поддерживаться не потому, что здесь как бы невозможно какого-то человека вылечить, а потому что вот именно все эти стандарты для каждого больного должны соблюдаться. И поэтому сейчас, например, говорят уже все медики, врачи и медсестры, что мы подошли к абсолютной границе, что еще чуть-чуть, и если дальше будет число заболеваний расти, то больницы не смогут справляться настоящим образом с тем количеством интенсивных пациентов, которые в них будут доставляться.
Да, Анна, спасибо большое. Это Анна Роза, наш коллега из Германии. Мне вот понравилось, она сказала про отношение сейчас немцев к ограничениям. Я же правильно услышал, да, выступают за более жесткие ограничения. Я хочу...
Они вообще очень дисциплинированные.
Да, 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 да. Ну, и при всей этой дисциплинированности все равно у них по цифрам-то все плохо. Я хочу вас, дорогие друзья, спросить. Давайте телефонное голосование проведем, пока мы связываемся с нашим следующим собеседником. Вы вот сейчас по состоянию на 25 апреля. Являетесь сторонником скорее смягчения ограничений дальнейшего? Хотя, мне кажется, у нас...
как маски можно снять.
Ты меня сейчас спросишь, какие у нас ограничения.
Массовые мероприятия разрешить.
Ну, пожалуйста, лужники собираются, ну, на концертах там 50%, да, митинги проводятся, несмотря ни на что. Да, но тем не менее, вы скорее за смягчение ограничений дальнейшее или вы за ужесточение ограничений? А почему вопрос? Ну, потому что вот вам доказательство того, что грядет третья волна коронавируса в России, она тоже подбирается к нам. Как раз решение Владимира Путина объявить вот эти большие майские праздники по требованию Роспотребнадзора, чтобы люди немножко чуть-чуть вот разъехались, и вот это вот, как это, помнишь, мы говорили часто, сгладить кривую, чтобы не было сейчас такого вертикального взлета по числу заболевших. Итак, голосование телефонное, вы скорее выступаете за смягчение ограничений коронавирусных, за дальнейшее смягчение 101-21, или вы выступаете уже за ужесточение 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Вы регулярно слушаете новости, вы знаете статистику по коронавирусу, потихонечку сейчас цифры ползут вверх, Москва тоже такую динамику не самую приятную демонстрирует. Вы сейчас скорее выступаете за смягчение ограничений по коронавирусу 101-21 или за ужесточение ограничений по коронавирусу 101-20-22, и ваши аргументы можете написать нам на смс плюс 7985-970-45-45.
А пока вы голосуете, мы поговорим о том, как дела обстоят в Италии. С нами Анна Зафесова, журналист из Милана. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Растет заболеваемость, уменьшается заболеваемость, все становится хуже или все становится лучше?
Сейчас становится чуть-чуть лучше.
Собака солидарна с вами, да.
Да, ну вот мы по-прежнему сидим дома, поэтому бывают такие интересные эпизоды. Значит, становится лучше. Мы сейчас выходим из теперь уже по счету третьего локдауна. С завтрашнего дня у нас великое событие. Мы переходим, практически вся Италия переходит в так называемую желтую зону. Желтая зона – это значит, что почти все можно. То есть завтра открываются рестораны и бары, можно там сидеть только на улице. Благо, погода начинает уже способствовать. То есть сейчас вот заканчивается третья волна, порядка 13 тысяч из случаев в сутки, где-то порядка еще 300-400 смертельных случаев в сутки, но динамика положительная, отчасти из-за того, что два месяца сидели дома в очередной раз, и из-за вакцинации, конечно. То есть сейчас где-то порядка 16% уже населения уже получили первую дозу вакцины, и большие надежды возлагаются на вакцинацию.
Активно люди хотят вакцинироваться?
Не то слово. За вакцинацию идет просто борьба всеми правдами и неправдами. Сейчас, опять же, стало полегче, потому что пришло определенное количество доз, а было разное. Были случаи, когда за деньги пытались попасть в списки вакцинированных. И сейчас много случаев туризма с вакцинами. Например, последняя мода – это ездить в Белград. Это 4 дня с посещением достопримечательностей и вакцины. Причем вакцина на выбор любая, и западные китайские спутник, кто побогаче уже съездил в Дубай.
Какая стерби ты продвинутая, черт возьми.
А это такая осознанность населения или очень хорошая пиар-компания?
Пиар-компании никакой абсолютно нет. Населению очень хочется жить. Тут все очень просто. Причем не просто жить, а жить нормально. Все-таки это уже пошел второй год ограничений, поэтому это отражается на экономике, это отражается на социальных отношениях, это отражается на психике. То есть кто-то уже привык, кто-то кому-то, наоборот, даже понравилось сидеть в заперти, но большинству, особенно это касается семей, конечно, с детьми, особенно это касается тех, кто ходит, или точнее не ходит в школу. Поэтому все ждут, не дождутся, чтобы стало как было. При том, что понятно, что как было уже все равно никогда не станет по целому ряду причин. Но нет, есть, конечно, есть новаксы, есть люди, которые осторожничают, но это очень. Есть многие, кто отказывается от прививок AstraZeneca, это такой момент был, но это в основном из-за медиакомпаний, когда пошли все эти разговоры про то, что от нее бывают побочные эффекты в виде тромбоза, но в целом нет, все рвутся вакцинироваться, просто уговаривать практически никого не приходится.
А сложно попасть на вакцинацию? Сколько очереди нужно ждать?
Здесь все очень строго. Вакцинация только, естественно, только государственная, вакцинация бесплатная и только для категории. То есть начали они, естественно, с медработников, потом пошли люди старше 80 лет, потом старше 70 и больные, то есть по очень четкому списку показаний люди особо уязвимые. Сейчас вот вакцинируются в Ломбардии, в области Милан, столица. Вот началась вакцинация от 60, дальше пойдет по понижающей. Плюс к этому в какой-то момент стали вакцинировать области, решали, выбирали другие льготные категории, например, работники школы, университетов. Сейчас это прекратили, потому что школы все равно были закрыты, университеты тоже, все было на дистанционке, поэтому у меня, например, масса знакомых, в том числе 30-летних, получили прививку. Таким образом было решено, что это несправедливо давать какие-то привилегии другим профессиональным категориям. Все идет сейчас по возрасту.
Так, я просто не понял, а уточните, Анна, а вакцин скорее их не хватает, да, именно поэтому постепенно новые категории вводят?
Значит, тут два вопроса. Вакцин не хватает, но сейчас вроде бы стало хватать. Есть еще вопрос чисто организационный, да, чтобы одновременно вакцинировать в Италии население 60 миллионов человек. Понятно, что поскольку наоборот здесь идет речь о том, чтобы это сделать как можно скорее, и правительство обещает там, не знаю, половину населения к июню, две трети населения к июлю, то есть дают всякие рубежи, то это просто чисто организационная задача. Кстати, пару месяцев назад убрали, ну, тут еще посреди коронавируса была смена правительства, и заодно сменили главного комиссара по борьбе с коронавирусом, и на его место поставили просто военного человека, то есть генерала, который всю жизнь занимался логистикой в армии. И все как-то немножко закрутилось, потому что у человека, ну, есть тот скиллс делать какие-то большие вещи, которым часто не хватает. Поэтому сейчас вакцинации идут в том числе там в выставочных центрах, то есть на больших каких-то площадках, не только в больницах. Сейчас идет разговор о том, чтобы распространить кампанию на аптеке, чтобы было больше точек, где прививаться, потому что речь идет еще о том, как быстро пропустить большое количество людей.
Вот я смотрю, если у вас, Анна, цифры есть, подтвердите или поспорите со мной, 9% полностью вакцинированы сейчас в Италии.
Да, я видел похожие цифры. Я больше обращала внимание на цифру первых вакцинаций, там, по-моему, порядка 16%.
Да, ну вот я смотрю, 20%, ну даже. Ну хорошо, но в любом случае, да.
Они сейчас меняются очень быстро, потому
скромно.
Что сейчас... Но это не скромно, потому что на самом деле сейчас речь идет о том, вот у них цель достичь 500 тысяч вакцинаций в день. 500 тысяч, полмиллиона – это очень много. Это очень много, повторяю, в стране 60 миллионов человек. То есть это, на самом деле, огромное логистическое усилие. И то, что сейчас они вышли на ритм 200-300 тысяч в день – это очень много. Вот. И сейчас это идет достаточно просто. То есть они наладили сайты, там можно записаться, и все это происходит довольно быстро, довольно организованно, без очереди. И есть, естественно, тут надо понимать, что есть какое-то количество населения, особенно немолодые люди – особенно в маленьких городках, которые не пользуются интернетом, которые не знают, как пользоваться этими сайтами, которым эту вакцину нужно ввести, потому что там просто нет каких-то вакцин. То есть там нужно специально ввести вакцину, там нет... Просто недостаточное количество человек, чтобы там организовывать этот пункт вакцинации. То есть я вам говорю про Милан. В Милане сначала это были большие сложности, сейчас это просто какой-то невероятный конвейер. Если вы пойдете, например, на Фьеро, это бывший выставочный зал, где проводится, в частности, там знаменитый салон мебели там, и так далее, вот, то там просто вот каждый день тысячи человек стоят и их вакцинируют.
Да, Анна, спасибо огромное. Анна Зафесова, журналист из Милана. Ключевые слова, мне кажется, сказала про то, что итальянцы хотят жить. Вот ты спросишь, мне кажется, нас сейчас в Москве, например, да, москвичей, чего, как там, вакцины хотите сделать, не хотите? Жить вообще хотите? Все, майские праздники.
Да и так я нормально будет.
Шашлыки закупаюсь и так далее. Вот у меня нет уверенности, что наши сейчас с тобой соотечественники, они прямо вот так вот думают. И у меня нет ощущения, что они настолько сознательны.
Что они воспринимают вакцинацию как нечто, что позволит жить, и, как сказала Анна, жить нормально.
Нет, вообще, ты знаешь, мне кажется, это настолько, что ли, унизительная история, да, что мэр Москвы, понятное дело, что Москва может себе позволить договориться с бизнесом, да, или даже какие-то деньги дополнительные из бюджета выделить на эти сертификаты, но все равно это настолько странно, ты говоришь людям, нате 1000 рублей, ну приведите, это же вы потом будете у нас лежать, я не знаю, в коридорах, если больницы будут переполнены, пожалуйста, прививать.
Бесплатно.
Ну, я подумаю, не знаю, что-то вышки 5G, Гейтс и так далее. Да ну вас. Никита Смагин, журналист агентства ТАСС в Иране, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» в нашем эфире. Никита, добрый вечер.
Здравствуйте.
Иран вакцинируется?
Иран вакцинируется, но пока очень медленно, потому что, в общем-то, вакцины очень мало. То есть в Иран пока на данный момент ввезено порядка 2 миллионов вакцин, в принципе, то есть максимум на сегодняшний момент они могут вакцинировать около миллиона человек. Вот, соответственно, из этих миллионов где-то 700 тысяч получили первую либо вторую дозу, то есть первую дозу как минимум 700 тысяч чем-то получили, вторую дозу где-то 165 тысяч, то есть пока уровень вакцинации очень низкий.
Как вообще, в принципе, ситуация обстоит? Сколько заболевших, сколько, там, не знаю, роста, снижения заболеваемости?
Ну, Иран у нас, по крайней мере, согласно заявлению официальных властей, сегодня переживает четвертую волну заболеваемости коронавируса. Если смотреть по официальной статистике, там статистика не будет очень высокой, ну, относительно, можно, конечно, сравнивать, тем не менее. То есть у нас около 2 миллиона 300 где-то заболевших всего с начала пандемии и около 70 тысяч погибших, то есть людей, которые умерли из-за коронавируса. Вот. Но вообще за последний месяц, опять же, официальная статистика показывает, что бьются новые рекорды постоянно, то есть и по числу заболевших, по числу умерших в день пока еще нет, но тем не менее близко к максимальным показателям с начала пандемии.
Что можно, что нельзя в Иране?
В Иране есть система, когда все города, все провинции делятся на три То есть есть три уровня распространения коронавируса. Это желтый, оранжевый и красный. Если провинция достигает, или там не провинция, даже регион уже смотрится, красного коронавируса, степени коронавируса, то там вводится локдаун, то есть закрыты рестораны, закрыты парикмахерские, общественные места и все, в общем-то, практически кроме продуктовых. Вот Иран практически весь сейчас в этом состоянии, то есть примерно 90% страны находится в состоянии локдауна. Перемещения между городами разрешены, пока не запрещены, но внутри города, опять же, закрыта значительная часть, почти все. То есть, если вы едете по городу, то у вас только продуктовые, аптеки и, в общем-то, все.
А ограничения на религиозные обряды есть?
В данный момент, есть ограничения, но они не запрещены, то есть нет публичных вещей, то есть в мечеть стараются не пускать внутрь именно закрытую часть, но, в общем-то, я бы сказал, что на данный момент это все не так жестко. Есть отменены общие религиозные обряды, которые, то есть они отменяются, которые были до этого. То есть какие-то, вот сейчас Рамадан у нас находится, происходит, публичные ифтары, вот это, когда люди собираются толпой в одном месте, это все не проводится. Но это скорее как бы такое распоряжение внутреннее, нет жесткого запрета по поводу этого.
Ну, то есть в мечети можно спокойно приходить?
Войти туда можно, да.
А в Иран кто-нибудь...
Выйти можно.
И выйти можно, да.
А в Иран кто-то приезжает вообще из других стран? Пускают?
Вообще формально в Иране нет ограничений на въезд, но там есть не так много стран, с которыми налажено авиасообщение. В принципе, это не сегодня не закрытая страна, то есть можно в Россию, например, летать, регулярное авиасообщение с Турцией, регулярное сообщение. В последнее время Иран начинает сам ограничивать авиасообщение с рядом стран. Вот, например, на этой неделе, буквально пару дней назад, запретили авиасообщение с Индией из-за нового штамма коронавируса в Индии. С Турцией на 90% сократили авиасообщение, потому что это было главное направление, куда иранцы выезжали. Но, в общем-то, в основном люди, конечно, выезжают из Ирана отдыхать какая-то часть людей. Хотя есть еще вот страна, например, из Ирака, здесь немного въезжали, тут тоже ограничили за последний месяц значительно сообщения, потому что считается, что власти заявляют, что одна из главных причин четвертой волны это то, что из Ирака многие люди приезжали. Ну, в общем, с Ираком ограничили тоже сообщения, но с Ираком, по-моему, закрыли, правда,
да.
Не уверен, что полностью.
Никит, спасибо огромное. Никит Смагин, журналист агентства ТАСС в Иране, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». У нас время закончилось. Итоги голосования. 18% слушателей за то, чтобы дальше смягчались карантинные коронавирусные ограничения. 82% выступают, наоборот, за ужесточение ограничений, что, наверное, правильно. Вы, главное, потом, когда вы эти ограничения будут вводить, не жалуйтесь. Лиза Аникина, Алексей Нарышкин. Это была программа «Дорожная карта». Сразу после новостей в нашем эфире программа «Точка», Александр Плющев и его коллеги, ФАС, дело против Google из-за YouTube, новинки от Apple и другие темы. Оставайтесь с нами.
Всего доброго.
Дорожная карта.